Первый вопрос, который мы сегодня с вами будем рассматривать, вопрос следующий. Его задает Юлия из Липецка. Вопрос следующий. Саша, раскрой роль церкви в мире и обществе. Вы сами понимаете, да, я почему начал наше сегодняшнее общение с этого вопроса, да? На него коротко не ответишь. Так вот сказать, в общем, да, вот мы должны быть светом миру, солью земли, вот так и так, вот мы, ну, знаете, в общем, как мы и привыкли слышать это в церкви, да? Я фактически, сказав такое, ничего вам не скажу. А вопрос действительно серьезный, и его стоило бы затронуть так, можно сказать, поглубже, да? Чтобы мы все-таки понимали действительную роль церкви в мире и в обществе, и ту роль, не которую мы, вот верующие, считаем, что мы должны выполнить, а ту роль, которую предначертал Господь для церкви. Почему я начал наше общение именно с этого вопроса? Я не исключаю, что сегодняшнее общение именно этим вопросом начнется и этим закончится. Если будет время, там, по ходу, да, ну, есть еще вопросы, на которые я отвечу. Если не успею, значит, это будет один вопрос. Значит, еще раз повторяю. Раскрой роль церкви в мире и обществе. Прежде чем говорить о роли церкви в мире и в обществе, да, я хотел бы вам процитировать стихи из Библии, которые говорят о том, каким должен быть народ Божий, церковь Божья. Когда я прочитаю, у вас будет возможность сравнить. Вот то, что я прочитаю, это должно быть. Такая церковь должна быть. И вот когда я прочитаю, вы сделаете сравнение. Я тоже это сделаю сравнение, но я хотел бы, чтобы вы тоже поразмыслили над этой информацией. Вообще мы церковь. Мы, я сейчас не говорю вот конкретно мы, вот я, вы, которые меня слушаете, я говорю мы, это имею в виду, говорю как бы от имени всех верующих христиан, которые ходят в разные религиозные там христианские церкви, да. Церкви эти отличаются друг от друга, но я хотел бы, чтобы вы заметили, есть хотя бы одна церковь, которая соответствует тому, что я вам сейчас прочитаю. Когда я прочитаю, я хочу, чтобы вы обратили внимание, какая должна быть церковь. Тут будут слова, выражения, такие, знаете, сравнения с воинами, с львом, да, с гимном. И на самом деле, с чем сегодняшнюю церковь можно вообще сравнить из того, что я прочитаю. По какому хотя бы одному параметру церковь проходит? Так вот, прежде чем сказать, какова роль церкви в мире и в обществе, я хочу вам кое-что прочитать. Ну, прежде всего начну с выдержки, да, Галатам 5 глава, там где-то в районе 20-25 стиха, приблизительно, я сейчас не помню, не буду искать, чтобы вас не отвлекать, да, там, вы помните, есть такие слова. «А те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Для чего я вам этот текст читаю? Вопрос задается следующий. Саша, раскрой роль церкви. Так вот, я буду говорить о церкви, которая является церковью в глазах неба. А говорить о роли церкви, которая не в глазах неба, и не даже не по Писанию, а вот, ну, вот сами там читаем, молимся, вот определили себя самой истинной церковью, да? Так вот, такая церковь, которая не проходит по канонам библейским, она вообще не является церковью, да? И если говорить о роли этой так называемой церкви в мире и в обществе, то я бы сказал, что лучше всего помолчать. Роль церкви, которая не живет по-божьему, которая приноравливается к миру, которая хочет всем угодить, исходя из каких-то своих интересов, да? Это, можно было бы сказать, роль проститутки. Какова роль проститутки в мире и в обществе? Помогает сексуально озабоченным мужикам удовлетворять свои плотские похоти и разбивает семьи. Вот такая роль проститутки. Извините, что так говорю, да? Ну, вы знаете, в Библии есть такие выражения. Церковь называется блудницей. Проституткой, так грубо говоря, по-нашему, по-простому, по-современному. Так вот, я говорю о роли церкви, которая в глазах Бога, неба, Христа церковью является, да? Вот она должна иметь определенную роль в этом мире и в обществе. Она должна уметь влиять. Она должна совершать какую-то работу. А те, которые самозванные церкви, да, они как бы вообще роли положительной, тем более Христовой, библейской, не выполняют вообще. Так вот, я вам напомнил стих, да? Те, которые Христовы, распяли плод со страстями и похотями. Те, которые говорят, что грех непобедим, и мы ничего не можем сделать, мы бедные люди, они не Христовы, они не церковь, и положительной роли в этом мире не выполняют. Ну, я, конечно, в общем говорю, да, но все-таки какие они там не есть, но хоть там уже не курят, там не пьют, я имею в виду лично для себя. Кто-то занимается какой-то благотворительностью, где-то какие-то там, ну, будем говорить, эти приюты для бездомных или там для лечения наркозависимых или алкоголиков, да. Но это есть. Но я вам хочу сказать, мы говорим о роли в мире. Влиять на мир, влиять на общество. То, ну, конечно, хорошо и то, что подобрали наркомана и помогли ему встать на ноги. Если помогли, если получилось, да. Хорошо, что там приютили какого-то бомжа или какого-нибудь алкоголика. Я не против этого, и это тоже хорошо. Но это фактически никак не влияет на мир. Да, вроде бы добрый пример. А кому сейчас нужен тот добрый пример? Ну, я имею в виду алкоголиков, например, брать. Кто, по примеру, церкви захочет себе этих алкоголиков приютить, допустим, да? Вопрос связан именно с ролью церкви. Заметьте, в глобальном мире, в обществе, в способности влиять на мировоззрение, на политику, на экономику, на мораль. Церковь способна или должна была бы быть способной влиять вот в таком огромном масштабе. Теперь, что я вам хочу сказать. Я вам сейчас пока больше не буду читать относительно вот подобно тому, как я только что прочитал, что те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями, да? Ну, написано еще «будьте совершенны», это относится к церкви. Написано «будьте святы», это относится к церкви. И истинная церковь должна этим канонам соответствовать. А теперь хочу вам прочитать, смотрите, какая должна быть церковь, вот в масштабах таких, будем говорить, планетарных, да? Первое место, книга пророка Захарии, 10 глава, 4-5 стихи. «Из него будет краеугольный камень, из него гвоздь, из него лук для брани, из него произойдут все народоправители». Они будут, как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь, и сражаться, потому что Господь с ними, и посрамят всадников на конях. Так вот, из него, из кого? Из народа Божьего. Я там не буду говорить, там, из него относится к Иуде, допустим, да, Ну, в тот момент это был Иуда, в тот момент это был Израиль. Да, сегодня, к сожалению, он уже, если Иуда, то не Израиль. Да, если Иуда, то совсем не тот, а другой Иуда есть, тоже персонаж такой библейский, да. То есть те, кто в свое время как бы находится в роли народа Божьего, да, так вот из него, из народа Божьего будет краеугольный камень. Я пример вам приведу, да. Краеугольный камень – это угол, угловой камень, который от угла строятся стены здания, да. То есть это камень, по которому идет строительство, от которого идет строительство, по которому равняются остальные камни, да. Появился Христос. Смотрите, и началась строиться христианская церковь. И она, он, вернее, Христос, был краеугольным камнем. Первые кирпичики, апостолы, ученики Христа, да. Потом проповедь Евангелия, и пошла большая стройка. Христианство стало, заметьте, мировой силой, влияющей на жизнь. Все, так будем говорить, противники или все нечестивые затряслись, задрожали, запереживали. Если христианство так дальше пойдет, люди поймут, как надо жить, люди будут христианами, а мы не сможем ими управлять. Так вот, смотрите, из народа Божьего, или так будем говорить, церковь настоящая должна была бы быть краеугольным камнем. Для чего? Для строительства, будем так говорить, миропорядка. Не нового миропорядка, а миропорядка на Божьем основании. Церковь должна была бы достичь того Царства Небесное, о котором говорит нам Писание. Это Царство Божие должно было бы быть у нас и среди нас. И другие люди, как когда-то царица Савская приходила к Соломону посмотреть, вот что значит вот царь от Бога, да? Что значит царство, которым управляет такой царь? Так вот, приходили в Израиль, смотрели и удивлялись, как все с умом, как все мудро было сделано, да? Теперь, если бы мы были истинным народом Божьим, да, к нам бы приходили, у нас бы учились, и не было бы этих академий экономики, университетов с экономическими факультетами, не было бы этих политологов, этих всяких пропагандистов, юристов, учились бы праву, учились бы юриспруденции, учились бы экономике у тех, которые действительно являются народом Божьим. Задаю вопрос, скажите, пожалуйста, какая церковь сегодня является краеугольным камнем, по образцу которого мир или хотя бы какая-то страна идет. И вы поймете, нам долго придется что-то вспоминать, искать, и вряд ли найдем. Далее. Из него гвоздь. Ну, гвоздем, как вы знаете, соединяют, да? Одну балку с другой балкой, ну, гвозди тоже, знаете, разного размера есть, доски соединяют, сбивают. То есть, заметьте, эта церковь должна быть скрепляющим средством. То есть, люди до мира сего должны были бы научиться, как находить общий язык. А мы должны были давно найти этот общий язык и жить в любви и мире, чего нет в этом мире, о чем мечтают многие, но не знают, как этого достичь. А теперь я вам говорю, посмотрите на сегодняшнюю христианскую церковь, я имею в виду на всю, во всей ее многообразии, во всем ее многообразии, да? Какой гвоздь, какое соединение, какое скрепление? Православные против сектантов? Баптисты против православных, адвентисты против баптистов и православных, католики против всех этих, эти против всех тех, да? Обратите внимание, какой гвоздь, какое скрепление. Покажите семью, где живут в мире, где есть гвоздь, скрепляющий семью. Покажите детей, которые воспитаны, которые соединены с родителями, послушны и уважительно к ним относятся. И вы поймете, что из нас, верующих, ни гвоздя не будет. Никаких гвоздей, как говорят в миру. Какое строительство, чтобы строиться по нашему образцу? Да мы сами не знаем, что делать с собой. У нас разговоры. Какой день праздновать? Хоть суббота, хоть воскресенье, да? А хоть пятница. Далее, ну если мы выбрали день, вот мы день и празднуем, извините, какая мудрость, какое знание, какое назидание. Ну вот празднуем мы день, ну вот и все. Едим вечерю, ну и хорошо, вот поели вечерю, и вот так вот чисто через едение вечери, вот мы соединились со Христом. Вышли после этой вечери и тут же соединились с этим миром, потому что увидели кого-то и осерчали на кого-то. Вы понимаете, о чем я говорю? Церковь – это день, пища, обряды, символы, там, жертвы у кого-то, да? Доктрины какие-то. Все. Разве церковь, извиняюсь, разве мир и общество нуждаются в наших днях и пищах? Разве из-за того, что они не знают, какой день праздновать, разве из-за этого вот тут тарарам происходит по всему миру, эти войны, кровопролития, революции, да? Разводы, убийства, пьянство, прелюбодеяние, разврат, да? Разве из-за этого мир страдает? Нет. Вы думаете, что если кто-то примет субботу или воскресенье, лучше станет жить? Нет, но если мы принесем ту субботу или то воскресенье, и сами не знаем, что с собой делать, своими обидами, с недовольством, с раздражением, то и они же такие же останутся, а они такие же и были. Из-за этого же и вражда, и разводы, и споры, и дрязги, и войны. Далее написано, из него лук для брани, то есть средство, которое поражает, ну, будем говорить так, противника, да? Скажите, что сегодня поражает любая церковь христианская из существующих? Даже тот, я говорю, Папа Римский. Когда-то вроде бы за мораль, когда-то вроде бы за чистоту. Тут потихонечку, нет, как говорится, туда-сюда, ни шатка, ни валка, подъехали к тому, что и, ну, понимаете, и с нетрадиционной сексуальной ориентацией тоже люди надо уважать. И мы еще и должны попросить извинения у них за то, что их притесняли. Ну, я не за то, что их надо убивать. Я за то, что хотя бы самим не идти туда. Самим не поддерживать людей. Ведь Библия, если уж так говорить, да, Библия говорит, надо любить и врагов. Я вам должен сказать, надо любить и гомосексуалиста, если он перед нами появился, да? Ну, в смысле, как любить? Не оскорблять там, не обзывать там, не проявлять неприязни, да? Это неправильно. Но ни в коем случае и не одобрять то, что Библия не одобряет. Его надо простить, его надо там любить. Пожалуйста, пусть кается, и, конечно, надо простить и надо любить. А если он не кается, обохвалится, выходит на гей-парад, а нам надо еще и чепчики вверх бросать, ну уже извините, пожалуйста. А нас ведь подводят к тому, что мы все должны замолчать, на эту тему говорить нельзя. И должны бросать чепчики вверх и кричать «Уря!». Нас к этому подводят. Дальше, смотрите, написано. То есть, я хочу сказать, мы не можем поразить никакую тьму. У нас нет никакого света. Ну да, вот в Библии написано, мы вот так, как говорится, этим не занимаемся, да. Ну, пожалуйста, где та сила, чтобы это вот, будем так говорить, на корню пресечь. Вы понимаете, я не физически, я не о войне, не об убийствах, не о гонениях говорю, да. А чтобы так сказать, чтобы люди поняли, да, это совсем ни к чему. А теперь еще смотрите. Из него, из народа Божьего, Церкви Божьей, произойдут, обратите внимание, все народоправители. Вы видите, нет? Цари должны, и князья, я уже так буду говорить, президенты, короли, цари, премьеры, министры, говоря нынешним языком, да, должны были бы быть привлечены из церкви, чтобы они, подобно Иосифу в Египте, были в роли премьер-министра и мудро правили страной. И я вам задаю вопрос, скажите, пожалуйста, кого выбрали в народоправители? Ну, есть те, которые пытаются баллотироваться там на пост президента или еще куда-либо, да? Но опять я хочу сказать, верующие, которые пытаются баллотироваться, допустим, на роль или на должность президента в Соединенных Штатах Америки, какой он верующий, когда политика страны, будем говорить, из ряда вон выходит, да? Там вообще ничего христианского нет. Кроме... Мы верим в Бога на долларе, и стоит пирамида, и сверху глаз. Вот в этого Бога верим. Ну, понятно тогда, да? Как христианин может баллотироваться на должность президента, да? Как он собирается с другими странами отношения строить, когда все построено на насилии, на войне, на бомбежках, да? Далее. Если написано в Библии, что там пастырь, ну, епископ должен уметь управлять домом, ибо как он будет управлять церковью, когда он не знает, что со своим домом делать, да? Я вам задаю вопрос тогда, а как управлять миром, страной? Ну, можно написать какой-то закон, ну, можно кого-то посадить в тюрьму, можно еще кого-нибудь каким-то образом наказать, но опять я говорю, сознание же не поменяешь. И если бы даже мы бы, говорю, нас бы выбирали, а что, зная вот то, что мы знаем сегодня, что мы из того, что мы знаем сегодня, могло бы каким-то образом повлиять на экономику? Или там еще на что-то? Вы обратите внимание, верующих так воспитали, что какой мы краеугольный камень, какой мы гвоздь, какой мы лук, какие из нас народоправители? Нас научили, что мы должны жить тихо. Но я не к тому, что мы должны буйно жить и воевать со всеми. Нет. Ну, вот такая односторонняя тенденция в объяснении. Мы должны быть тихо, мирно. Мы должны любить врагов. У нас нет смелости вообще что-то сказать, отстоять какие-то свои права, да. Мы еще 10 раз подумаем, отстаивать наши права или нет, или лучше помолиться. А будет так, как и предначертало там, допустим, тоже мировое правительство, да. Мы вообще всего боимся. Мы вообще боимся, как бы нам вообще, как говорится, рот не закрыли. А нам его закроют, и у нас, в принципе, он уже и так давно закрытый. Я опять-таки не говорю, что революция, там мятежи какие-то. Нет. Еще раз нет. Я говорю о влиянии, о знании, которое должно быть у нас, об умении это знание применить в жизни, о роли, о влиянии нашего примера на других. Когда кто-то что-то говорит и говорит вообще какую-то чепуху, да. А у нас тоже ведь нечего сказать. Мы можем сказать, вот надо Христа принять. А я бы на месте тех бы сказал, ну вот вы приняли, что-то полегчало. Что-то поменялось, у вас проблемы решились? Нет. Ну вот и вы и нас призываете. Надо Христа принять. Я согласен, что надо принять Христа, только не того и не так, какого мы приняли. Далее, смотрите выражение. Они будут как герои, попирающие врагов на войне. То есть, это мужественные люди. Это люди безбоязненные, нетрусливые. Это люди, способные идти на подвиг. Это люди, способные перебороть страх перед смертью, перед мучением, ну, в связи с тем, что их может ожидать, да? Заметьте, это воины, это герои. И как это сопоставить, да? Мы бедные люди, мы ничего не можем. Какие же мы тогда герои, как вообще на это можно вообще, как говорится, равняться? Какие мы герои? Грех непобедим, сатана неодолим, да? Мы ничего не можем. Миру надо законы, у нас они уже отменены, причем божественные. Закон Божий отменен, потому что его нельзя исполнить. Так давайте возьмем, станем народоправителями, отменим вообще все законы и объявим, что анархия – мать порядка. Что будет в этом мире, если мы сказали, что закон Божий, который говорит «это не делай, да, не кради, не убивай», отменен самим Христом. Значит, нам надо же и другим сказать, что тоже отменяется. Вообще все законы отменяются. Если мы не умеем разговаривать спокойно, в любви, когда один говорит другой, чтобы мог подождать, ну так что мы можем хорошего привнести в этот мир? Мы такие, в принципе, как и все. Ну, чуть более облагороженные, чуть более оккультуренные, да? Но мы такие же. И проблемы те же самые. Ну, не убиваем, но раздражаемся, что, в принципе, по Нагорной проповеди одно и то же. Ну, не прелюбодействуем, хотя это тоже так с натяжкой, не все такие, да. Ну, если не прелюбодействуем физически, то с вожделением посмотреть, а что здесь такого? Грех же непобедим, да, а мыслишь тем более, а чувствуешь вообще, как говорится, сердцу не прикажешь. Дальше, еще одно место, Исаии 41 глава, с 14 по 16 стихи. «Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль. Я помогаю тебе, — говорит Господь, — и искупитель твой, святый Израилев. Вот я сделал тебя острым молотилом». Обратите внимание, вот роль, какая отводится, да, Церкви Божьей. «Я сделал тебя острым молотилом, новым, — я уже так буду говорить, — зубчатым, незатупленным, да, острым молотилом. Как молотило, как молоток, как кувалда, да еще и с зубьями. Дальше. Ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мякину. То есть, другими словами, сила Божья, которая должна присутствовать в народе Божьем, в его церкви, это сила, которой никто не смог бы противостоять. Не в смысле, что там будут идти воевать, каким-то оружием обладать, и мир будут ставить на колени пред Христом силы и оружие. Нет, это образное выражение. Я потом дальше прочитаю. «Всякий язык, состязающийся с тобою на суде, ты победишь». Это я наперед забегаю, чтобы вы поняли. «Будешь молотилом, будешь растирать горы». Твое слово будет приводить в смущение противников. Кто бы какой бы горой, холмом не был, кто кем бы ни был, каким-то президентом или профессором экономики, или доктором экономических каких-нибудь, или еще политических наук, да? Одно выражение, одна фраза, и все сели, как говорится, и закрыли рот. И боялись его спрашивать с тех пор. Ну, как фарисеи Христа. Вот он молотило, я понимаю. Христос молотило, заметьте, спокойненькое молотило, новенькое, зубчатое, тихое, спокойное. И растирает и фарисеев, и саддукеев, и первосвященников, и книжников, и кого хочешь. Тихо, культурно. И, как говорится, заметьте, по полной программе. То есть преград не будет, такая мудрость будет и такая сила будет, что состязаться будут бояться с тобой. Ты будешь веять их. То есть сначала разотрешь, потом подбросишь на ветер, как говорится, да, и ветер все это разнесет. То есть с горами будет такое. Теперь скажите, какую гору мы можем растереть? Вообще, кому и что мы можем противопоставить, кроме как вот, вот надо верить, вот надо в Христа, Христа принять, вот надо петь, хор должен быть. Ноги мыть надо, вечерю надо есть. Скажите, пожалуйста, это горы растирать, это холмы превращать в мякину? Вы поймите, это вообще, как говорится, не соответствует тем параметрам, которые предписаны Богом под, в Писании по отношению к церкви. Значит, ты будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их. А ты возрадуешься о Господе, будешь хвалиться святым Израилевым. Еще одно место. Михея, 5 глава, с 5 по 9 стихи. И будет он мир. Он с большой буквы. То есть Господь будет миром для народа Божьего. Присутствие Бога в среде народа Божьего будет подтверждаться тем, что мир Божий будет среди народа Божьего. Ни зависти, ни обид, ни споров, ни дрязг, ни сплетен. Я не говорю про что-то более страшное. И будет он мир. Когда Ассур придет в нашу землю, ну, это так, по прошлым временам Ассур, да, ну, здесь имеется в виду, когда кто-то начнет на нас нападать, да, это я так перевожу на нынешний язык. Когда Ассур придет в нашу землю и вступит в наши чертоги, заметьте, мы чем будем воевать против него? Мы выставим против него 7 пастырей и 8 князей. Заметьте, пастырь – это пастырская работа. Князь – это такое, будем говорить, он говорил, как власть имеющий, да? Это и мудрая кротость, это и смелость, это и агнец, это и лев. Ну, здесь не имеется в виду, что мы там типа с оружием, с ракетами и на танках. Не об этом речь идет вообще. Дальше. И будут они, заметьте, 7 пастырей, 8 князей. Я сейчас не буду эти 7 пастырей, 8 князей объяснять, тема не та, да? И будут они, вот эти 7 пастырей и 8 князей, пасти землю Ассура мечом и землю Немрода в самых воротах ее. То есть, пасти, ну, и мечом, и вы видите, да, как бы князья, это мечи вроде, да, власть, авторитет, да, и пастыри. Так вот, они будут пасти землю Ассура мечом. Заметьте, в самых воротах ее. То есть, даже не дадут выйти из своей земли, чтобы напасть как бы на нас. И он-то, Господь, избавит от Ассура, когда тот придет в землю нашу, когда вступит в пределы наши. Дальше. И будет остаток Иакова. Среди многих народов, почему остаток? Я думаю, вы понимаете, много званных, но мало избранных. И как всегда, истинным народом, истинной церковью, это были не те, которые номинальные члены церкви, вот там в списках церковных, или ходят на собрания, а истинный народ Божий – это Израиль, это победитель. Тот, кто побеждает грех, тот и называется по Библии Израилем. Да? Так вот, остатки Иакова – это истинный Израиль, победители. И будет остаток Иакова среди многих народов. Обратите внимание, статус какой, да? Как роса от Господа, то есть заметьте, как благословение такое нежное, которое напояет землю. И причем не в виде дождя, там, ливня, града, да, вот роса, так вот, как Христос или как Дух Святой, веяние тихого ветра. Заметьте, вот такое будет влияние, да, благословение от этого народа будет как роса оседать на другие народы, потому что будет чему учиться и будет за кем идти. Дальше. Как ливень на траве, то есть как, здесь выражение такое, что ну, кто ливню может противостоять? Те, кто будут слушать, для тех народ Божий должен быть как роса. Кто будет выступать, так будем говорить, истина Божья должна пролиться, как ливень, как всепотопляющий потоп. И дальше. И он, имеется в виду остаток Иакова, да? И он не будет зависеть от человека. Обратите внимание, не будет смотреть на другого человека, ну, типа, а вдруг он меня за это накажет или убьет, как сегодня в церкви, вступиться за истину, а меня тоже могут взять на замечание, а потом меня могут тоже исключить из церкви. Так вроде же за истину, вроде же надо, как говорится, от Бога зависеть. Мы же во Христа крестились, а не в церковь, не у пастыря вроде бы, да? А заметьте, а мы оглядываемся на человека. А если надо что-то сказать, а вдруг власть за это дело меня, как говорится, за горло возьмет? Вот остаток Израиля, да, который будет заканчивать дело Божье на земле, смотрите, не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адамовых. Здесь имеется в виду Адамовы сыны, это имеется в виду человеки. Хоть это царь, король, президент, премьер-министр, он не будет полагаться на человека. И зависеть от человека, и бояться человека, и равняться на человека не будет. Кстати, хочу сказать, сыны Адамовы, сыны Адамовы, они же и в церкви. И в церкви зависеть, то есть если плотские доминируют, и я на них с оглядкой, а то исключат меня из этой церкви, говорю, да слушайте, извините, пожалуйста, ну выгонят, да и выгонят. Прямо большая беда. И почему я понимаю, что это истина, не имею права сказать? Только я подчеркиваю, я сейчас в общем говорю, да? А ведь сказать надо в любви, но безбоязненно. В любви, без упреков, без недовольства, без раздражения. Но надо сказать так, чтобы было понятно. И чтобы поняли, что это истина. А мы ведь тоже оглядываемся. А что мне будет за это? Ну, в смысле, шею намылят или нет? Дальше. И будет остаток Иакова между народами, среди многих племен, как лев среди зверей лесных. То есть, можете представить, вот это же речь идет о церкви. То есть спокойствие должно быть как у льва. Лежит лев, все ходят, а лев лежит. Вот антилопа лежит, проходит гиена, уже антилопа вскакивает. Если лев проходит, так вообще, как говорится, летят. Состояние народа Божьего, его духовность, его связь, живая связь со Христом, с Богом, должна придать ему такую силу, что он должен быть как лев среди зверей лесных. Вот хороший пример Христа. «Придите ко мне, труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Придите, научитесь у меня, потому что я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Заметьте, я кроток и смирен сердцем, я агнец. В поведении я такой. Не грубиян, не дебошир. И в то же самое время его все боятся. Ну, кто-то может сказать, ну его же распяли. Но он, я говорю, не боялся. Он и агнец, он и лев от колена Иудина. Он не боялся обвинителей. Он не боялся Пилата. Он не боялся первосвященников. Он знал, на что идет. То есть, хотя он идет, как агнец на заклание, у него сила, у него мужество, у него смелость, храбрость, как у льва. При этом он кроток и смирен сердцем. Так вот, остаток Иакова будет между народами, как лев среди зверей лесных, как скимин среди стада овец, который, когда выступит, то попирает, терзает, и никто не спасет от него. Поднимется рука твоя над врагами твоими, и все неприятели твои будут истреблены. То есть вот читая вот эти стихи, вот так образно, по тем выражениям, которыми описывается, какая должна быть Церковь Божья, вы видите, да? Острое, молотилое, новое, зубчатое, будешь молотить и растирать горы. Краеугольный камень, по которому будет строительство мирового масштаба совершаться. Гвоздь, который соединяет все несоединимое. Лук для поражения любой цели. Народоправители. Роса, ливень, лев, скимин. Вы обратите внимание, сила, мощь, да, авторитет, влияние. Какая церковь сегодня хотя бы чуть-чуть по этим параметрам проходит? Дальше. Откровение 17.14. Они будут вести брань с агнцем, ну, имеется в виду сатана и его последователи, да. Они будут вести брань с агнцем. Я хочу сразу подчеркнуть, агнец будет на небе, война будет вестись как бы с агнцем, но вестись будет на земле, а агнец на небе, но агнца будет представлять его народ. 144 тысячи, да. Это вот как раз вот остаток Иакова, вот он лев, вот он скимин и так далее. И вот он, вот оно молотило, новое зубчатое, да? Они будут вести брань с агнцем, и агнец победит их. Обратите внимание, агнец это имеется в виду. Люди его представляющие, люди его, как сказать, люди его отобразившие, в своем характере, да, они победят дьявола и его войско. И Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и Царь царей. Обратите внимание. Он есть Господь господствующих и Царь царей. Это о чем говорит? Что народ Божий 144 тысячи. По силе, по мощи, по безбоязненности, да, они будут господами господствующих, царями над царем над царями. Вы понимаете, да? Что бы царь там ни приказал? Люди должны быть такого веса, такого авторитета, да? Извини, пожалуйста, а что ты мне указываешь? Я царь, я президент, ну и что? Я служу тому, который выше тебя. И тот, кто выше, сказал вот так. Ты должен, я никому ничего не должен. Царь должен поддерживать законы Божьи. Они должны быть справедливы, они должны быть гуманны. Господь никого не насилует, и ты не имеешь права насиловать, даже если ты говоришь, что ты от имени Бога это делаешь. И те, которые с ним, с агнцем, суть званные, избранные и верные. И вот через них агнец победит противников своих. И в их лице Христос будет Господом господствующих и царем царей. Далее, Откровение, 19 глава, с 13 по 16 стихи. Он, ну, имеется в виду Христос, как бы, да, Господь, он был облечен в одежду, обогренную кровью. речь о чем идет, что эти люди, которые будут представлять Христа, вот это воинство небесное, да, которое следует на конях белых, да, так вот смотрите, он, Христос, был облечен в одежду, обогренную кровью, что эти люди будут убиваемы, эти люди будут мучимы, будут проливать кровь, но не преклонят колено пред Ваалом. Имя ему Христу и имя этому народу – Слово Божие, так говорит Господь. Все, кто говорят не так, как говорит Господь, да будет анафема. И дальше написано. Воинство небесное, смотрите, речь идет о людях земных, но это те, которые не сквернились женами. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Это люди, рожденные свыше. Это горние небесные люди, но еще живущие на земле. Воинства небесные следовали за ним, за Христом, на конях белых. Облеченный весон белый и чистый. Заметьте, воинства. Это войско. Там цари пусть что хотят, говорят, они идут. Причем идут на конях белых, то есть и учение чистое, да, и сами облечены в весон белый и чистый, и жизнь такова. Сильное в слове, сильное в деле. Из уст же его, имеется в виду Агнца, да, или из уст же вот этого народа, воинства небесного, исходит острый меч, безбоязненное слово, сказанное в любви, в то же самое время сказанное твердо, и не и однозначно. Из уст его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Имеется в виду, каким образом, что за меч? Это меч Слова Божьего, да, и поражать, то есть указывать на грехи, обличать, подчеркивать, указывать на грехи, это не кричать и вот такие рассякие, а в любви. В простоте, без превозношения, без раздражения, без ненависти, неприязни. Грехи человечества должны быть поражены, должны быть озвучены, должно быть сказано так, как оно есть, а не так, как сегодня пытаются там как-то так сказать. Знаете, раньше прелюбодеяние был грех, вне брака отношения сексуальные грех. Теперь уже не грех. Гражданский брак уже это тоже брак. Церкви тоже его уже признают. Обратите внимание, кто за кем идет. Мир за церковью или церковь за миром, да? Сегодня уже гомосексуальные браки церквями признаются. И уже, как говорится, хочешь не хочешь, придется венчать. Я уже не говорю, там собачек и котов венчают, и попугайчиков, да? Платили бы деньги, все, всех повенчаем. И пенька старого с овцой. Я это к чему говорю? Да, наступает момент, что вот скажи, что творится сегодня в мире, это оскорбление религиозного чувства. Скажи, кто какой ориентации, что это нехорошо, что это грех. Ну, так говорит Писание, и такое Евангелие надо сказать. Скажи это, тебе статья будет. Разжигание ненависти на почве у кого религии, у кого сексуальная ориентация, оскорбление личности, статья, тюрьма. Не купить, не продать, не дать, не взять. Он пасет их жезлом железным. То есть, заметьте, слово сказанное в любви, но безбоязненно. Он топчет точило, вина ярости и гнева Бога Вседержителя. Заметьте, речь о чем идет. Да, Бог, мир заканчивает свое существование. Бог должен сказать окончательно, нравится или не нравится, свой вердикт. И народ Божий должен его озвучить. Что сегодня народ Божий вообще может озвучить? Что он может осмелиться и сказать? Вы сами знаете, я не буду тут примеры приводить, что он может. Сказали, когда-то на Украине приехал папа римский, да, там в Западную Украину. Сказали всем пойти поклониться, получить благословение. Все и пошли. Ну, взяли бы и сказали, тебе надо, вот ты иди. Да, а те могли бы сказать, ах, вы непослушны, в общем, вам регистрации не будет и прав не будет. Подождите, а Европа? А права человека? А Соединенные Штаты Америки? А уж извините, пожалуйста, тут права это не для вас. Обязанности это для вас. Вы должны, и вы пошли. На одежде и на бедре его написано имя. Царь царей, Господь господствующих. Это вот имя Христа, это имя, которое, будем говорить, будет олицетворяться, отождествляться с народом Божьим. Такая позиция, такое положение народа Божьего будет, как грозное войско солдат. Царь царей, Господь господствующих. Дальше. Захарий 12 глава, 6 по 8 стих. «В тот день я сделаю князей Иудиных, как жаровню с огнем между дровами, и как горящий светильник среди снопов. И они истребят все окрестные народы». Ну, вы понимаете, речь идет не о буквальном истреблении. Речь идет истребят, то есть идеология, образ жизни, мораль, или точнее амораль, будет все разоблачено или должно быть разоблачено. Они истребят все окрестные народы. А сами, смотрите, будут как жаровня между дровами и горящий светильник среди снопов. То есть, другими словами, истина должна быть способна зажечь остальных окружающих людей. Она должна влиять. Царство небесное подобно закваске. Мы как закваска, мы как дрожжи. Где мы появились, так вокруг нас должно происходить вот такое. «И спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудою. В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима». Это речь идет о последнем времени, да, о народе Божьем, да, о 144 тысяч и о той роли, какую должен выполнить этот народ, да. Значит, самый слабый между ними в тот день будет, как Давид. А дом Давида, то есть самый слабый, имеется в виду, там, помните, прочие от семени жены. Так вот, самый слабый из прочих от семени жены, то есть те, которые не входят в 144 тысячи, будут, как Давид. А дом Давида, это и есть 144 тысячи, да, будет, как Бог. Заметьте, по силе. Как ангел Господень пред ними. Это я для чего говорю, для чего акцентирую внимание, чтобы вы поняли, какая сила должна быть. Это не наглость, это не крик, это не шум, это не гам, это не терроризм. Это сила духовная, сила, которая была у Христа. Сила, которая была у апостолов, которых били, закрывали в тюрьму, запрещали говорить, а они говорили. Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Бог открывал темницу, они выходили и опять говорили на том месте, где их вчера арестовали. Еще место. Исаия 54 глава. С 11 по 17 стихи. «Бедная, бросаемая бурею, безутешная. Вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфира». Обратите внимание. Камни – это люди. И вы, как живые камни, устрояете из себя дом духовный. Помните, да? Так вот, камни. Мы не должны быть кирпичами. Силикатными. Мы не должны быть камнями гранитными, доломитовыми. Заметьте, я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфира. Обратите внимание, кирпич на сапфир и на рубин не ложат. Мы должны быть драгоценными камнями. Помните, на эфоде у первосвященника там по количеству колен Израилевых, да, камни были. Драгоценные все камни были. Мы должны быть драгоценными камнями в глазах неба и в глазах окружающих людей. Тогда будет действительно великая роль. Сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней. И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Заметьте, какая сила, какая, будем говорить, ценность, да, рубины, сапфиры, да, жемчужины, рубины. И заметьте, все должны быть научены Господом. Чему? Царству Божьему, миру, любви Божьему. И великий мир имеется в виду. Великая любовь, которая не перестает. Великий мир, который не прекращается какими-нибудь раздражениями или недовольством. Великий мир будет у сыновей твоих. Ты утвердишься, я добавляю, в этом мире. Твой авторитет возвысится, благодаря чему? Ты утвердишься правдою. Среди тебя не должно быть трусливых, боязливых, не должно быть подкупных, продажных людей. Ты утвердишься правдою. Будешь далека от угнетения, чтобы в твоей среде кто-то что-то делал недостойно христианина, да? Ибо тебе бояться нечего и от ужаса. Ибо он не приблизится к тебе. То есть, заметьте, чтобы чего-то не бояться, как надо жить. Чтобы быть смелым и понимать, что Бог тебя защитит, а если не защитит, погибну, но все равно не поклонюсь твоему истукану, да? Заметьте, как надо жить, чтобы чувствовать присутствие Божье и безбоязненно выполнить ту роль, ту миссию, которую Бог возлагает на народ Божий. Дальше. Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы ни вооружился против тебя, падет. Обратите внимание. Речь не идет о том, что тебя не убьют, тебя не посадят в тюрьму. Речь идет о том, что с тобою никто не сможет состязаться. Достаточно будет пару слов, одной-двух фраз. И сказать больше нечего будет. Ну, остается только убить от собственной слабости своего противника. То бишь народ Божий. Вот я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне. И производит орудие для своего дела. И я творю губителя для истребления. То есть, заметьте, речь идет «губитель для истребления». То есть, речь идет не о том, что народ Божий будет убивать, уничтожать других людей, а речь идет о том, что всякое зло среди окружающих народов, всякий грех будет разоблачен, будет назван своим именем, и каждый человек должен услышать, что его ждет, если он будет продолжать оправдывать свой порок и следовать за ним. А теперь смотрите. Опять роль и сила, и мощь народа Божьего, Церкви Божьей. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие. Заметьте, что такое наследие? Это есть наследство тех, которые являются рабами Господа. Он был царь царей и Господь господствующих. И те, которые с ним, их с ними состязаться будет невозможно ни на каком суде. Правота, разумность, мудрость, степенность, великодушие, да, все это будет присуще или должно быть присуще народу Божьему. Заметьте, в каждой церкви, которая претендует на то, что она истинная, каждая церковь, которая заявляет, что истина только у нее, заметьте, боится инакомыслия. Это нельзя, туда не ходи, этим надо закрыть рот. Чего? Наши уйдут к ним. Ну, у вас же истина. А чего вы боитесь, разрешить кому-то сказать? Вы же должны искать истину, вы же должны общаться, как-то находить лучшее, познавать большее. Нет, все боятся. А ведь должно как быть? Если я в истине, пожалуйста, что хотите, то говорите. Только я в конце тоже задам пару вопросов. И вы должны будете ответить. Если вы выхватите стих и скажете, а вот так написано, я скажу, а вот трижды беру стихи, в три раза больше, еще и так написано. Как теперь с тем, что вы объяснили, как это все соединить воедино, если все Писание боговдохновенно и полезно? И все. То есть, другими словами говоря, люди, знающие истину, не будут бояться никакого обвинения. У них нет нужды, чтобы они кому-то закрывали рот. Хочешь сказать, пожалуйста, аргументированно, пожалуйста, говори. Хоть это и глупость. Ничего страшного, пусть люди послушают глупость. После этого будет сказано, как написано. И пусть опять человек докажет, что это неправильно. То есть, чтобы ни одно орудие, сделанное против тебя, не было успешным, надо действительно знать и разуметь истину. Надо ее познать. Теперь еще, значит, Матфея 24 глава, 14 стих. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Вот само выражение, смотрите, проповедано будет по всей вселенной. Слушайте, так будет же мировой порядок, запрет же будет, закон будет, угроза, не купить, не продать. И чтобы убиваем был всякий, кто не поклонится, кто не подчинится. Написано, и проповедано будет. Почему? Так сказал царь царей, Господь Господствующий. То есть, заметьте, чтобы было проповедано. Евангелие Царствия, не Евангелие вот этих вот инвалидов седьмого первого дня. Евангелие Царствия, Евангелие, которое воцаряет Христа в сердце человека и делает его свободным от греха и зависимости от него. То есть Евангелие Царствия, это Евангелие, которое освобождает от греха. Невзирая на запреты, грех будет назван своим именем. Что надо делать и что неправильно делают народы, будет сказано. Невзирая на угрозы, это я такой пример привожу, вот Петр, вот Иоанн, вот пресвященники, вот книжники, вот запрет, вот бьют, вот арестовали, вот посадили, ангел открывает двери, они на следующее утро опять там же стоят и то же самое говорят. Невзирая ни на что, Евангелие будет проповедано. Я к чему это говорю? А мы ведь боимся. Боимся попасть в просак, а вдруг кто-то что-то скажет. Мы боимся в своей церкви сказать свою точку зрения. А кто-то у власти боится вообще, чтобы кто-то что-то сказал, потому что будет нестыковка. Сразу люди увидят, что написано одно, говорим другое, объясняем еще и третье. Мы вообще, начальство церковное боится вышестоящего начальства. Паства в церкви боится пастыря своей церкви. Вступиться за правду, сказать, извините, пожалуйста, мы вот так говорим, куда вот это деть? Вот так спокойно сказать, вот что можете вы ответить? А кроме того, что заткнуть рот, а больше ведь ничего, нет других аргументов. Перевод не такой, что угодно не такое будет. Так вот, что я хочу сказать. Проповедано будет Евангелие Царствия, то есть Евангелие, освобождающее людей от зависимости, от рабской зависимости от греха. То Евангелие, которое сегодня проповедуется, это совсем не Евангелие Царства. Совсем не победоносное Евангелие. Это евангельское пораженческое настроение проповедуется. Мир гибнет от греха, А церковь сказала, что грех непобедим. И вот придите теперь в нашу церковь, и давайте все уверуем, что действительно ничего нельзя делать с собой, своим грехом. Следовательно, но мир-то должен быть? Да. Ну, тогда вот приходит Мессия, или лже-мессия, да. И при помощи тиранических законов, да, тирания, устанавливается новый мировой порядок. Вот и все. Далее. Устанавливается новый мировой порядок. Заметьте, почему? А потому что христианская церковь этому способствовала. Мир-то должен быть на земле? Должен. А мы можем что-нибудь с собой делать? Нет. А Христос может нам помочь? Нет, до второго пришествия и не жди. Ну, тогда вот другой мессия приходит и говорит, ну вот вы же сами сказали, что ничего невозможно с собой делать, да. Грех непобедим, да. Так вот будет насилие, будет страх смерти. Это возвращаемся в Ветхий Завет. Возьмите за грех смерть. Не послушал, ни купить, ни продать. Счет заблокирован, пенсию не получишь. С работы будешь уволен. Все. Заметьте, как все логично, как все закономерно. Что сеяли, то в принципе и будем пожинать. А теперь смотрите. Роль церкви – проповедать Евангелие Царствия. Сама церковь, я напомню, вы помните, да, должна быть, те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями. То есть, нести миру надо что? Истину, освобождающую от проклятия греха. Поэтому народ, который должен нести эту истину, должен сам от этого сначала освободиться. И когда он от этого освободится и будет знать, как этого достичь, начнет соответствовать этим библейским канонам, тогда можно будет и сказать, и показать. И когда увидят народы, и когда отвергнут, извинения не будет. Не скажут, что это невозможно. А вот люди, вот сатана говорит, вот я землю обошел, и нет ни одного праведного. Бог говорит, а Ева, раба моего, видел, что молчишь? Да, вот понимаешь, вот и понимаешь. Люди, которые увидят, люди, которые услышат эту последнюю проповедь, невзирая на все запреты, да, не будут иметь извинения на суде Божьем. Почему? Они остались такими. Любили грех, потому за него и держались, потому и веровали, что его победить невозможно. Так вот, смотрите, вся тварь, извиняюсь, прочитаю, где написано. Римлянам 8, 9, 19 по 23. Ибо тварь, то есть творение, все человечество, народы, с надеждою ожидает откровения сынов Божьих. Что же это за откровение? А вот оно, сие Евангелие Царствия. Далее, что такое откровение? Помните, Захария 13 глава. В последние дни дому Давидову и жителям Иерусалима откроется источник, заметьте, вот оно, откровение. Откроется источник для омытия греха и нечистоты. И будет последние дни, помните, гора Дома Господня, гора Сион, это совсем не тот Сион и не та земля палестинская. Гора Сион это 144 тысячи, это откровение 14 глава. Будет последние дни, гора Дома Господня, гора Сион станет во главу гор. Вот Господь господствующих царь царей. Гора во главе гор. И потекут к ней народы. А чего потекут? А что там такое? Заметьте, откровение будет оттуда. Ибо слово Господне выйдет из Иерусалима. Закон выйдет от Сиона. Мой чуть-чуть перефразировал, но суть та же самая, да? Какой закон? Какое слово? Слово, истина, учение, рассказывающее, как освободиться от закона греха и смерти. Я уже говорил вам, просто по-русски, в русской Библии, конечно, по-русски написано. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Простейший рецепт, даже не дважды два. Просто поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. То есть, другими словами, дела плоти вражда, ненависть, ссоры, дрязги, прелюбодеяние, пьянство и так далее и тому подобное, да? Просто надо было бы задаться вопросом, а как это поступать по духу? А что такое дух? А ну давайте поисследуем, да? Узнали, что такое дух, узнали, что такое плоть, и узнали, что надо поступать всегда по духу. То есть нам надо делать такой выбор в жизни. Все. И греха нет. Об этом написано. Читают 2000 лет, смотрят в книгу, а видят, кто его знает что. И говорят, что грех непобедим. Закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Ну все, что еще непонятного? Ну как тут сказать, что невозможно, Павел пишет, он меня освободил от закона греха и смерти. 8 глава Римлянам. Но нам почему-то нравится конец 7 главы. Бедный я человек. Павел, когда был еще не христианином, да, а не христом был, гнал верующих христиан, да, он боролся, он хотел быть чистым, но разводил руками и говорил, бедный я человек, кто может меня избавить? А вот когда он познал Христа, то закон духа жизни, который во Христе Иисусе ему открылся, он освободил его от закона греха и смерти. Весь мир, заметьте, ожидает вот этого откровения. Вот роль народа Божьего. Весь мир во тьме, а над тобою должен воссиять Господь. Слава Господня должна явиться. Вот оно, откровение характера Божьего. Как таким стать? Как стать похожим на Христа? Как 144 тысячи написано непорочны пред престолом Божьим? Как можно говорить, что это невозможно? Тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих, то есть Церкви Божьей. Те, которые называются сынами и дочерями Божьими, говорят, не надейтесь, надежда погибает последней, и вы с ней погибнете. Если будете надеяться на нас, то вы погибнете. Никакого откровения, кроме того, что уже давно открыто. Мы бедные несчастные люди, инвалиды 1-7 дня. Общество инвалидов с ограниченной ответственностью. Теперь смотрите, тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете, имеется в виду греху, недобровольно. А мы рождаемся, кругом все так живут, сатана действует, мы вообще не видим и не понимаем, что происходит и почему происходит. Тварь покорилась греху недобровольно, но по воле покорившего ее, речь идет о сатане. Ну да, покорились они этому греху. Но все равно же это желание жить лучше, быть счастливым, быть любимым, любить кого-то, не ругаться, чтобы войны не было. Но это же присутствует в душе любого нормального человека. Даже у злого, когда его бьют, и он вопиет тоже, говорит, это же несправедливо, должна же быть справедливость, да сколько же это все будет твориться. И написано, что тварь в надежде, да, в какой находится, что и сама тварь освобождена будет, смотрите, от рабства тлению, то есть от рабства греха, который гниет внутри нас, и мы сгниваем с ним, да. Ибо сама тварь освобождена, такая надежда, да, освобождена будет от рабства тлению, в свободу славы детей Божьих. Слышите? В свободу. От чего? От греха. И слава любви, праведности Христовой, да, должна покоиться на нас. Так вот это откровение должно появиться в народе Божьем, в Церкви Божьей. И когда вот это откровение будет, вот это будет, ну, понесено всему миру. И все те, которые алкали, жаждали правды и искали пути освобождения от греха, искали справедливой стороны, справедливых законов и справедливых правителей, да, они скажут, с вами Бог, падут ниц и поклонятся, и скажут, с вами Бог. И я хочу с вами умереть, как это было в первой христианской церкви на арене амфитеатров. Ибо знаем, Павел дальше пишет, что вся тварь, то есть все творение, все люди, совокупно стенает, и мучится до ныне от чего? Стонет и страдает от чего? А потому что грех издевается над человеком, а человек не знает, что с ним делать. Ну, можно выпить вина, водки, можно уколоться наркотиком, да, чтобы забыться, но проблема-то не решается. И дальше написано, и не только она, то есть неверующее творение, да, неверующие люди, и не только она, но и мы сами, слушайте, мы сами тоже стенаем и мучимся от чего? От дрязг, от споров, от обид, от недовольства, от разводов, от непослушных детей, от выступливой жены, от ленивого мужа выступливого такого же, да? Мы сами верующие тоже стенаем. Но самое страшное заключается в том, что стенаем, уже перестали стенать, потому что грех непобедим, и уже и радуемся. Слава Богу, мы приняли истину об оправдании верой. А вот здесь сказано, что мы сами стенаем, да, и мучимся, имея, вставляю слово, только начаток духа. То есть мы читаем, мы только видим и понимаем, что это нельзя делать. А как такого состояния достичь, а этого мы не знаем. Мы имеем только начаток духа, мы имеем начаток учения Христова. Вот это нельзя делать. Прелюбодействовать нельзя. А как не прелюбодействовать, мы дальше не знаем. Воровать нельзя. А как не воровать, когда все воруют, тоже не знаем. И дальше написано, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления. Заметьте, ожидать можно и 10 лет, и 15, и всю жизнь. Ничего не делая, ожидаем усыновления. Уверовали, что победить нельзя грех, и ожидаем усыновления. Заметьте, что такое усыновление. То есть официально мы усыновляемся Богом. Другими словами говоря, что это такое? Искупление тела нашего. Что такое искупление? Мы привыкли, Христос искупил нас. Это, знаете, такая общая красивая фраза, приятная, да? Заметьте, искупление, это называется искупить. Выкупить. Мы в рабстве, и Господин решил нас купить из рабства, да? Выкупить из рабства и сделать, подарить свободу. Так вот, искупление тела нашего имеется в виду выкупить тело, чтобы оно не было рабом греха. Не вообще в мировом масштабе планетарном Христос искупил нас. Нет. Он искупил нас авансом, чтобы дать возможность прийти к Нему. Чтобы в школу поступить, где нас научат, как быть искупленным из рабства греха. Настоящее искупление – это когда мы силою благодати, вот этой золотой монетой, я уже так буду говорить, да, применяя ее, платим ею и освобождаемся от зависимости греха. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы мы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Любовь никогда не перестает. Вот это называется искупление настоящее. Вот это Христос уже искупил. На кресте теоретически дал шанс и сказал, что искупление реальное. Реально, да? А вот познавая истину и через эту истину, которая от Христа исходит, которую мы от Него принимаем с верой, да? И применяя ее, мы искупляемся, освобождаемся, избавляемся от греха. Ну вот, я вам прочитал, какая роль, то есть, ну, я даже так сказал, мог бы сказать, вот роль такая, вот мы должны быть чистые, мы должны быть святые, мы должны быть светом миру, солью земли, да, да, это все роль, такая роль. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы люди видели добрые дела. Это хорошо, мы можем быть добрые дела делать, и в то же самое время можем быть трусливыми. Мы должны быть миротворцами, да, но иногда не мир пришел я принести, но меч. Иногда надо сказать мужественно, а мы боимся. Поэтому сказал по Нагорной проповеди, блаженные вот такие, какие мы должны быть и какая роль церкви. Ну, вы это все слышали, я только сейчас в конце кратенько напомнил, да? А вот главное, да? Ну, такое будем говорить, вселенского масштаба, чего мы должны достичь? Какие мы должны быть, как вы уже поняли? Мы краеугольный камень, мы гвоздь, мы лук. Мы народоправители, но мы, я как бы говорю от имени всех христиан, не говорю конкретно о церкви, о человеке, о себе. Вы поняли, я как бы говорю, мы должны, это, в общем, мы христиане, да. Мы должны быть острым молотилом. Мы должны быть способны растирать горы и холмы, делать мякиной. Мы должны быть и как ливень, и как роса, и как лев, и как скимин. Мы должны быть, как Христос, Господь господствующий, Царь царей. Мужество, сила, авторитет, знание, убежденность, любовь, милосердие, да? Безбоязненность, верность Богу даже до смерти. Вот такими мы должны быть твердыми и непоколебимыми. Чтобы говорить, какая роль церкви в мире, так я говорю, чтобы та роль была той ролью, которую предначертал ей Господь. Мы сначала должны в эту роль войти, мы должны такими стать. Только тогда роль церкви в этом мире и в обществе будет не величайшей. Но я вам должен сказать, если церковь такой станет, то она проявит свое, как говорится, предназначение. Она выполнит ту миссию, которая возложена на нее Господом. Но эта церковь сразу же начнет быть преследуемой, гонимой и уничтожаемой. Да, появление таких людей, это сразу подрывает все устои государственные, религиозные, общественные, какие хотите еще. Религии будут трещать по швам. Политика будет, как говорится, как спелый арбуз при ударе о землю, лопнет пополам, треснет. Все будут бояться. Много будет вопросов, много будет истин, и на них нельзя будет, нечем будет возразить. Да, кто-то будет пытаться возразить, да. Да, будет кто-то выступать, возмущаться, там, тюрьмой пугать или еще чем, да. Но я хочу сказать, но победить истину нельзя, если это истина. Всякий язык, состязающийся с тобой на суде, ты победишь. Так вот, чтобы роль выполнить. Роль, как вы поняли, да. Сначала нужно освободиться от греха, получить это откровение. В принципе, я хочу сказать, это уже для вас не откровение, оно уже как прописная истина, это откровение в Писании. Я ничего нового не открыл, нового ничего не изобрел, не написал. Понимаете, да? Вот мы должны достичь вот этого Царства Божьего внутри нас. Как только мы этого достигнем, а сюда входит любовь, которая не перестает, не гордится, не завидует, не бесчинствует, не раздражается, не ищет своего, не трусливо, не боязливо, мужественно и отважно, да? Когда мы этого достигнем, мы должны знать, как находить общий язык. Мы должны знать, как с собой что сделать, чтобы освободиться от рабства греха. Мы должны уметь, должны знать, строить семью, детей, какие законы Бог нам открывает. Должны все это знать, потому что мир кричит, мучается, страдает. Что-то пишут, какие-то законы, какие-то там политологи, какие-то экономисты, какие-то психологи что-то пишут, что-то говорят, а мир все катится и катится по наклонной плоскости в пропасть. Роль, как вы видите из того, что мы прочитали, роль церкви, истинной церкви, ее нельзя сказать, что она вот какая-то большая, она глобальная, это свет всему миру. Только чем же нам светить? Что государство скажет, то мы будем делать. Я не к тому, что мы должны против государства выступать. Нет, много же законов и разумных есть, да? Но есть же и законы неразумные, и такие законы, которые наоборот, на зло людям, на зло народу. Я не говорю там про государство, про правительство. Иногда в церкви, да иногда, не иногда, всегда. Почти всегда и почти везде говорится о том, что грех непобедим, невзирая на то, что грех победим, в Библии написано, и должен быть победим, да? И мы боимся что-то сказать. Ну, самое страшное на замечание возьмут, еще более страшное, ну, исключат вас за то, что вы или мы сказали, что грех победим, и так написано. И мы этого боимся. А если мы, нам надо будет что-то сказать более серьезное, да будет статья такая, смертная казнь. Ведь надо будет что-то сказать, я говорю, не простым и не в церкви, братьям и сестрам, а кому-то таким повыше. И люди это услышат. Так что, мы мужественно пойдем и мужественно скажем? Нет. Я говорю, знаете, с таким Евангелием, как трусливым, какое у нас, да, я вам скажу, что туго нам придется, и придется запасаться нам. Коль веры нет, терпения нет, мужества нет, то придется приобрести памперс. Причем большой. Какая роль такой церкви? Да никакой, позорище. Стыдоба. Мир страдает, мир агонизирует, мир ожидает откровения, а мы с позором говорим, что правильно страдаете, и мы страдаем, и грех не победим. И ничего не поделаешь ни с нами, ни с грехами нашими. Поэтому роль сегодняшней так называемой церкви, которая вовсе не является церковью, да, я вам скажу, что это роль постыдная. Влияние положительное, ну-ка, я говорил, там некоторые аспекты, да, там, хоть и уже не курим, хоть не пьем для себя, да, хоть там добрые дела делаем, и то уже хорошо. Но это не та роль, не та глобальная роль, которая предначертана Господом церкви. Мир стенает, и нам надо что-то миру понести. Кроме субботы, воскресенья, свинины, десятины, многомовения и вечер Господних. Не иные языки надо нести этому миру. Мы и так говорим все на иных языках. Даже в одном народе, в одном наречии. Мы, моя, твоя не понимает. Мы говорим на разных языках. И все, что мы несем в мир, считаю, что это роль Богом нам предначертана. Я говорю, извините, пожалуйста, никакой Бог такой роли нам, такую роль на нас не возлагал. И к этому не призывал. Мир мой даю вам, Христос говорит. И мы должны, мир наш должны дать. А у нас его нет. Тут не так давно мне, уже в который раз там говорят, Саша, ну я уже не стал, это как вопрос отдельный, да, такой по пятницам, когда я говорю, отвечаю на вопросы, да, но вопрос такой недавно человек написал, Саша, вот, ты вот говоришь, ты не строишь церковь, ты вот там, ты никто там. А вот честно скажи, вот признайся, ты же все-таки строишь церковь. Я говорю, нет, я не строю. Что, ты не хочешь, чтобы была церковь вот такая, как ты рассказываешь? Нет, ну хотеть я хочу. Но я ее не строю, я ее не созидаю. Созидают это так братья и сестры, все отступники, кроме нас. Мы истину несем. Я вам омываю ноги, преподаю вечерю, собираю деньги, одел костюмчик, галстук прилепил. Вот объявил вам, что вы попали в истинную церковь. Этим самым же привлекаю остальных. И я должен вам говорить, что не уходите из церкви, держитесь, не оставляйте собраний вашего и будьте верны церкви, ну, в смысле мне, да, и мы спасемся.
Чтобы церковь была, надо говорить лестно, надо предсказывать приятно, чтобы ее строить, чтобы люди сюда приходили. Ну и видимость вот такая была, да? Здание, чтобы было, хор, чтобы пел, мантии у хористов, чтобы были. Вечеря, чтобы с помпой совершалась, да? Ноги мыли под музыку какую-то. Заметьте, я не называюсь пастырем. Я не объявляю вас народом Божьим. Довольно и так все объявляли нас, что мы уже тут, как говорится, никак не можем выйти из этого состояния, что мы все-таки же народ Божий, или как? Нам же ж никак, как говорится, из этого не выйти, да? Так вот, я не объявляю себя пастырем, вас не объявляю народом Божьим. Далее. Я говорю не то, чтобы вам понравиться. Я говорю то, что вам больше может не понравиться. Что может соблазнить кого-то, что может уйти кто-то. Заметьте, так не создают церковь. Чтобы создавать церковь, то надо действительно говорить лестное, предсказывать приятное. Совершать видимую такую религиозную атрибутику, чтобы утверждать, убеждать вас, как народ Божий, в том, что вот мы все соблюдаем, мы правильного цвета тазы имеем для омовения ног, да, день правильный соблюдаем, да, и вот верим, и ходим на собрание и поем. Я не создаю церковь, чтобы вы просто поняли. Хотя бы просто из таких соображений. Вот пока я, если бы совершал вечери, омовение ног, по суббота, там закон, там благодать, что-то объяснял, и грех непобедим, и говорил, что Бог вас любит и всех вас примет на небо, да, да, вы были бы в церкви. Церковь была бы видимой. Но я знаю, как только я скажу, извините, вот это делаем, с этим Царство Божие не попадем, а вот с таким раздражением, а вот с таким поведением, а вот с такими еще какими-то прибамбасами нашими, извините, пожалуйста. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями. Те, которые не распяли, не хотят, не народ Божий, извините, пожалуйста, до свидания. Индульгенциями не торгую. И ямской церкви не станет. Я это уже прошел, я это уже понял. Поэтому я церковь и не создаю. Заметьте, человек не может Богу создать церковь. Он может говорить, желательно правильно, да? Он может что-то показать, опять-таки, правильно показать в жизни плоды Христовы, да? Он может побуждать, может взывать там, к совести, к стыду, к разуму, да? К чести. Могу призывать. Могу умолять, но вместо вас я не могу у вас внутри производить работу. Даже сам Господь Бог не может менять сознание без нашего участия, без нашего согласия и без нашего размышления. Поэтому сегодняшняя, если говорить, какая роль церкви, тут вообще стоит говорить о церкви. Если в церкви взять и говорить прямо, я не говорю со злобой, с раздражением, нет, с уважением. Но тем не менее, называя грех своим именем, тем не менее, взывая людей к людям, чтобы они задумались над святостью, чтобы они что-то делали, чтобы каждый день это что-то делалось, да, в этом плане. Я вам хочу сказать, как снег весенний на солнце начнет таять, так и членство церкви начнет рассасываться и растворяться. И в конце концов, хорошо останется 1, 2, 3, как написано, возьму по одному из города и по два из селения. И все. Вот и вся церковь. Я ее не создаю еще и по этой причине, потому что как только дойдет до того, что придется прямо что-то сказать, все, церковь начнет аукаться. Кирдыки настанет. Церковь – это те, которые пройдут горнила переплавки. Это которые будут слушать, придут в присутствие Божие, а будут слышать обличение Духа Божьего, будут принимать, будут самокритично к себе относиться, будут бороться, не будут оправдывать порок, вот, который через вот это горнило пройдут, Вот это и народ Божий. И тогда можно говорить, вот роль вот этого народа Божьего, вот я вам прочитал, она описана. И этот народ будет соответствовать этим канонам. Но как только этот народ появится, он будет гоним. Его никто и никогда терпеть на этой земле не будет. Поэтому, да, еще раз повторяю, мы должны стремиться к чистоте, должны стремиться к святости. Но это не то, что вот я святой, тихоня, я не вступлюсь за правду, не скажу никогда из-за страха перед кем-то или перед чем-то, да? Это, заметьте, это те, которые следовали за Христом, куда бы он ни пошел. Даже если он идет в тюрьму, даже если он идет на крест, даже если он идет на виселицу или на гильотину. Это мужество, это отвага, при этом кротость, смирение, простота и твердость и непоколебимость скалы. Это и агнец, это и лев. И вот когда человек вот такой будет, вот когда такая церковь будет, да, ну, вот роль, я вам уже сказал, роль какая. Краеугольный камень для мира. Гвоздь для мира. Лук для брани. Народоправители для мира. Лев, скимен. Вот роль. Народоправители. Законы Божьи должны быть настолько ясны, должны быть настолько разъяснены, чтобы люди этого мира увидели причину своих глупостей, войн, дрязг, споров, разногласий, ненависти, вражды. А наш закон, у одних он отменен, а у других примитивный. Не кради, не убивай. Так и государство об этом давно говорит. Не кради, не убивай. Так вот, у государства кое-где, кое-кто может научить, чтобы не крали. Когда будет смертная казнь, воровать перестанут. Не все, конечно, но кое-кто исправится, которые по благодати никак не могли исправиться. Ну, думаю, что попытался раскрыть роль церкви в мире и в обществе. Думаю, что так более-менее... картину так нарисовал более-менее похожую на ту, которую надо было бы нарисовать, да, ну, исходя из писаний, да. Я думаю, что вы поняли, какая задача стоит перед нами, чем надо заниматься нам. Тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Если мы сыны Божьи, так давайте делать то так и то, чтобы тварь не умерла в этой своей надежде, так и не получив того, на что надеялась, что надеялась получить. Всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующей встречи, которая будет у нас завтра. Всего хорошего, оставайтесь с Богом. Размышляйте, думайте, анализируйте. Каждый день Божий, Дух Божий действует, мы должны думать, думать, думать и думать. До следующей встречи.